Говорит Радио Свобода. Российская операция в Сирии, маленькая победоносная война или блеф?
Какого-либо значительного присутствия российских сил в Сирии нет. И существенно повлиять на ситуацию они просто не могут.
Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич о коллективном Путине.
Я не люблю мир Берия, Сталина, Путина, Шойги. Это не мой мир.
Президент России превратился в белого владыку.
Предлагаю Тимати быть последовательным. И после оды Путину есть только отечественный сыр, ездить только на Ладе и отдыхать только в Крыму.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Российская военная кампания в Сирии резко обострила ситуацию в регионе. По данным CNN, несколько крылатых ракет, запущенных с российских кораблей из акватории Каспийского моря по Сирии, упали в Иране. Отмечалось нарушение турецкой границы российскими военными самолетами. В связи с этим МИД Турции выразил решительный протест российским властям, а президент Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от закупок российского газа, приостановить строительство первой в стране атомной станции в провинции Мерсен по российскому проекту и прекратить поставку продуктов питания в Россию. Турция выступает против наращивания российской военной помощи Сирии и заявляет, что очередное нарушение ее воздушного пространства российскими военными самолетами будет рассматриваться как нападение на НАТО. Российская операция в Сирии поставила Вашингтон перед необходимостью пересмотреть свою сирийскую стратегию и найти эффективный ответ на неожиданный для США демарш Кремля. Слово нью-йоркскому корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
В то время как официальные американские представители выступают с предупреждениями в адрес Москвы по поводу чреватого самыми неприятными, по их словам, последствиями российского военного вмешательства в сирийский конфликт, подавляющее число американских наблюдателей говорит о том, что российский демарш лишь оттенил недостатки американской стратегии в Сирии. Еще до начала российской интервенции в Сирии на президента Обаму оказывалось все большее давление с целью изменить его подход к разрешению конфликта, говорится в комментарии телекомпании NBC. Эта эскалация спровоцировала призывы к Обаме действовать более быстро, с тем, чтобы перехитрить российского президента Владимира Путина или хотя бы попытаться разморозить дипломатические отношения с Россией. Однако пока единственным заметным движением стало отступление с поля боя. Пентагон в пятницу объявил об отмене провалившейся 500-миллионной программы подготовки и оснащения сирийских повстанцев и готовности осуществить гораздо менее честолюбивый план, в рамках которого не предусматривается участие американских военнослужащих в Сирии. NBC цитирует бывшего сотрудника администрации Билла Клинтона Дэвида Роткопфа, который говорит о том, что это свидетельство того, что Белый дом ограничивается полумерами в своей реакции на сирийский кризис, и именно это позволило Путину заполнить вакуум. Стратегия Обамы, говорит Роткопф, провалилась, в то время как вмешательство России в Сирии обещает усугубление хаоса. Собеседник Радио Свобода, американский военный эксперт Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, считает, что пока вмешательство Кремля в сирийский конфликт принесло Владимиру Путину политические дивиденды, которые он, скорее всего, попытается использовать в ближайшем будущем. Россияне обеспечили себе военные базы в этом регионе. Они заставили все заинтересованные стороны воспринимать их всерьез. Они предотвратили потенциальное создание на части Сирии зоны, запретной для полетов сирийской авиации. Они предоставили всеобщему обозрению факт несостоятельности американской сирийской стратегии. В результате они подрывают режим изоляции. Взять хотя бы последнее заявление председателя Еврокомиссии Клода Юнкера о том, что нам необходимо иметь дело с Россией, решая сирийскую проблему. Не исключено, что в этом ряду будет и Украина. Я не думаю, что в данный момент Москва чего-то потеряла. А насколько опасна эта военная кампания, с вашей точки зрения, для самой Москвы? Ведь министр обороны США, например, предупредил, что России придется, как он сказал, заплатить высокую цену в результате ответных атак ее новых противников. Это возможно. Есть немалая вероятность того, что сунниты будут быстро доведены до точки кипения в результате неразборчивых воздушных атак России, и мы увидим террористические нападения на российские военные базы и сирийскую армию. В том, что касается предупреждений Обамы о том, что Москва будет втянута в трясину сирийской войны, я думаю, что это отражает непонимание президентом Обамой стратегии Кремля. Путин вряд ли разместит в Сирии значительный сухопутный контингент, поскольку ему необходимо лишь достаточное число солдат, чтобы защитить свои военно-воздушные базы в Сирии. Ему достаточно обладать адекватными воздушными и морскими силами для того, чтобы осуществить эту цель. Грязную работу на земле будет выполнять сирийская армия и иранские боевики. Стратегическая цель Путина, на мой взгляд, заключается в сохранении за режимом Асада некоторой территории в Сирии и утверждении Москвы в роли важного игрока в регионе, что теоретически можно выполнить с помощью ограниченных средств, поддерживая Асада оружием, боеприпасами, техникой, разведданными и воздушными ударами, а попутно, среди прочего, и совершать удары по боевикам ИГИЛ, говорит американский военный эксперт Стивен Блэк. Как США должны ответить на сирийский демарш Путина? Рецептов у американских наблюдателей не так много. Их с небольшой натяжкой можно разделить на две категории. Либо в Сирии сделать ничего невозможно, и Белый дом, отказываясь вмешаться в конфликт, прав. Пусть Кремль наступит над грабли, над которыми он уже занес ногу. Либо США не могут позволить ситуации развиваться самотеком и должны в меру возможности ограничить масштабы кризиса. Первую точку зрения обосновал в газете «Нью-Йорк Таймс» Джереми Шапиро, сотрудник традиционно близкого демократическим администрациям Брукинского института в Вашингтоне. «Было бы вершиной глупости, — пишет он, — ответить на российский набег на Сирию подобной смелой, но неразумной контрмерой. Вместо этого западные политики должны взять паузу и подумать о том, что подпитывает в Сирии насилие». А на период раздумий автор «Нью-Йорк Таймс» предлагает оказать большую помощь беженцам и приложить больше усилий для того, чтобы интегрировать их в соседние страны. Вторую точку зрения выразили бывшая советник президента Буша по национальной безопасности Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс в газете «Вашингтон-Пост». Создание в Сирии зон, запретных для полетов, и зон безопасности для гражданского населения не является сырыми идеями, пишут они. Эти идеи работали прежде. Оказание активной поддержки курдам, суннитским общинам и тому, что осталось от сирийских специальных сил, не является бестолковщиной. Такие действия могут спасти нашу нынешнюю разваливающуюся стратегию. Какой путь выберет Белый дом, американские аналитики предсказывать не берутся.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Гость программы «Итоги недели» – израильский раввин, президент Института Восточного партнерства в Иерусалиме Авраам Шмулевич. В своих последних публикациях Авраам Шмулевич указывал, что сирийская операция – это блеф, и я попросил его рассказать слушателям «Радио Свобода», почему он пришел к такому выводу.
Давайте сначала разберемся с тем, что вообще происходит в Сирии, и насколько все силы, которые находятся сейчас в Сирии, они значительные. Немножко криво я могу сказать, что в Сирии сейчас вообще нет российских вооруженных сил. То есть то, что там сейчас присутствует, сможет обеспечить несколько процентов необходимых, сказать, уровня боевых действий, которые необходимы сейчас. Значит, я допомню, что в Сирии находится, по различным оценкам, порядка 30 боевых самолетов, еще сколько-то вертолетов. Из них часть самолетов – это небобомбардировщики, истребители-перехватчики. Было сообщение о том, что 2 самолета вернулись в Россию. 30 самолетов – много это или мало? Повторяю, это ничто. Только американцы за время войны в Сирии совершили более 7000 боевых вылетов. Плюс там действуют другие силы коалиции, там Австралия, Канада, плюс там действует Израиль, в небе Сирии Израиль и Турция. И, кроме того, существует регулярная сирийская армия, у которой достаточно неплохая авиация до сих пор, которая действует каждый день помногу, и количество вылетов, которые совершили сами сирийцы, я думаю, несколько раз превосходит количество вылетов и ударов, которые совершили американцы. То есть можно говорить, что там порядка 20-30 тысяч боевых авиаударов произведено за время сирийской войны. То есть возможности у этих 30 российских самолетов, по-моему, там они объявили о 126, по-моему, ударах-то ничто. Что касается сухопутных сил, то сейчас вот Россия подтвердила официально, что порядка 1500 человек находится. Значит, сирийская армия, скажем так, по различным оценкам, вместе с теми отрядами, которые воюют на ее стороне, Хизбаллат, шииты Ирака, это порядка 250 тысяч человек. Плюс там находится неустановленное количество иранских регулярных сил, тоже есть они, стражи исламской революции в основном. Это тоже несколько тысяч человек. Плюс личные ополчения, которые действуют на нерегулярной основе, почти до Афганистана. Те силы, которые им противостоят, скажем, должна иметь дело Россия. Но если мы говорим, что там 300 тысяч сил на стороне Асада, и они потеряли порядка 80% территории страны уже, то очевидно, что их противников он никак не меньше. Оценки тоже ИГИЛ, с которым, правда, Россия не воюет, как выяснилось. Российский генштаб дал порядка 70 тысяч боевиков. Максимальные оценки, которые есть в экспертном сообществе, порядка 200 тысяч. Плюс еще Джабхат ат-Нусра, собственно, Сирийская свободная армия, плюс другие силы. То есть те силы, с которыми придется иметь дело России, где-то 200-300 тысяч человек. Понятно, что 1500 российских солдат – это абсолютно ничто. То есть, на самом деле, массированного и какого-либо значительного присутствия российских сил в Сирии нет. И существенно повлиять на ситуацию они просто не могут в силу своей незначительности. Так что все разговоры, которые пестрит сейчас российская пресса, что в страхе бегут боевики ИГИЛ и так далее, она представляет себе просто пропаганду, абсолютно ни на чем не основанную.
Пока нет, но, может быть, Россия будет наращивать свою группировку?
Может быть, все что угодно. Могут быть, прилететь марсиане, вмешаться на стороне Путина. Это примерно такая же доля вероятности. Потому что если участвовать в Сирии войне всерьез, повторяю, участвовать, еще совершенно не гарантированный результат этого участия, то российский наземный контингент составлять по самым скромным подсчетам где-то с порядка 40 тысяч наземных сил и порядка минимум 200 самолетов. Для того, чтобы обеспечить функционирование такого контингента, России нужно создать минимум где-то 4 авиабазы, склады боеприпасов и так далее, то есть прибросить достаточно большое количество просто грузов различных. Ну, скажем, если мы возьмем американцев во время бури в пустыне, то там было порядка 5-6 миллионов тонн было переброшено. Понимаю уже подсчет российских военных специалистов. Есть такой полковник Сивков, военный эксперт, бывший офицер генштаба. Вот он, по его оценке, для обеспечения боевых действий в течение месяца, по самому минимуму, России нужно было бы перебросить порядка 800 тысяч тонн грузов в Сирию. Да, это колоссальное количество. Американцы, скажем, в буре пустыни готовили в течение, перебрасывали все эти грузы в течение полугода. Причем у них никаких проблем с логистикой не было. Турция была рядом, и военные американские базы в Соливии были под рукой. Как все эти грузы перебрасывать в Россию, представить сложно. Опять же, по оценкам даже российских экспертов, у России просто нет достаточного количества транспортных судов, тем более сейчас, когда война уже идет, и отношения со всеми окружающими странами испорчены до предела, Турция уже закрыла свое воздушное пространство, Болгария закрыла воздушное пространство, остался только Иран. То есть до Сирии можно долететь только через территорию Ирака, который тоже, видимо, если будет дело дойдет до серьезной войны, поддастся американскому давлению и закроет свое воздушное пространство. Турки вполне могут закрыть Босфор. Повторяю, даже если этого не произойдет, переброска такого большого количества войск и такого большого количества грузов, она требует времени, как минимум несколько месяцев, и большого количества транспортных средств. Пока мы ничего этого не видим. И никакой подготовки даже не началось, поэтому разговоры о массировании России в войне в Сирии – это пока из области фантастики.
То есть вы считаете, что все это блеф, но для чего этот блеф понадобился?
Это хороший вопрос. Тут есть несколько вариантов. Для того, чтобы его ответить, мы в первую очередь должны ответить на вопрос, насколько вменяемым мистер Путин. Из истории диктатур мы знаем, что диктаторы очень часто теряют связь с реальностью и ввязываются в авантюры, к которым они совершенно не готовы. Это мы видели по различным примерам в Латинской Америке. Классические Гитлер и Муссолини, с которыми сравнивают Путина уже давно, собственно, так же и кончили. Поэтому совершенно нельзя исключить, что Путин абсолютно неадекватен. И он действительно считает, что может закидать шапками, что просто от присутствия нескольких российских самолетов и нескольких российских морпехов мусульманские мужи бегут в страхе, и победа будет обеспечена российскими шапками. Как, собственно, повторяю, неоднократно уже было даже в истории других диктатур и в истории той же самой России, вспомним хотя бы начальный период Второй мировой войны. Так. То есть это первый вариант, который совершенно нельзя исключить, что Путин действительно считал, что ввязаться в эту войну и одержать победу быстро и без особых усилий. Но, опять же, мы это помним по Чеченской войне, когда тогдашний министр обороны Грачев, да, вспомните, собирался взять Чечню за 2 часа одним десантным полком. Но вот берут они его в течение уже более 20 лет.
Все-таки взяли в конечном счете.
Ну, в конечном счете это спорный вопрос. Некоторые считают, что в результате Чечня взяла Россию, В любом случае, если операция в Сирии продолжится в течение 25 лет и будет стоить столько же, сколько стоила она и России операции в Чечне, то я думаю, что Путин даже до середины этой операции не доживет. Но, опять же, Чечня – это не Сирия, это совершенно другие условия. То есть, такой вариант исключить нельзя, что они ввязались в войну, не понимая, куда они ввязываются и что необходимо для простейшего обеспечения боевых действий. Возможно, второй вариант, что Путин просто блефует. И то, что происходит в Сирии, это и есть дымовая завеса для того, чтобы отвлечь внимание и российского общества, и, может быть, международного сообщества, каких-то других действий Путина. Это тоже нельзя исключить. Но, повторяю, в любом случае, факты говорят, это не то, что я считаю или кто-то считает, это наблюдаемый медицинский факт. Российских сил в настоящий момент в Сирии недостаточно для сколько бы существенного влияния на ход боевых действий.
Но если говорить, что Путин собирается таким образом отвлечь внимание от чего-то другого, то в первую очередь на ум приходит Украина, что-то связанное с Донбассом, очевидно.
Да, совершенно верно. Первое единственное логическое решение этой головоломки, то, что Путин собирается использовать эту дымовую завесу для действий в Украине. Мы знаем, что проект в Украине практически он потерпел поражение, точнее его первоначальная стратегия, объявленная стратегия о том, чтобы пойти на Киев, захватить Новороссию, Одессу и так далее, потерпел поражение. Путин вынужден был отказаться от этих планов. И мы видим, что сейчас идет просто свертывание даже не проекта Новороссия, а проекта Лугандона, проекта ДНР и ЛНР, народных республик. Граница перекрывается, физически убираются или арестовываются наиболее непримиримые боевики. Заключены Минские соглашения, по которым Путин, в принципе, не может, согласно, он не может не вооружать боевиков, тем более вести какие-то боевые действия российскими силами. Но, с другой стороны, на протяжении 2 лет российская пропаганда день и ночь твердила российским гражданам о фашистской кунте и так далее, объяснить такого рода финтушами, так сказать, российской публике будет сложно. Сейчас, конечно, потребителей российской пропаганды, их особо уговаривать не нужно, они вполне могут переварить любую билиберду, которую поставляет им российский телевизор, но существует активное меньшинство, которое, собственно, воевало в Донбассе, поддерживало и так далее, и которое сейчас частично вооружено, оно попробовало вкус крови. И эти люди уже считают Путина предателем, считают, что он является человеком, который сдает Новороссию Киев. Им необходимо дать какую-то приманку взамен. Вполне возможно, что вот эта вот истерия, которая нагнетается сейчас в России по поводу войны в Сирии, предназначена для того, чтобы отвлечь внимание этой части российского общества от фактического поражения, как они считают, поражения Путина в Украине и перевести их внимание на Донбасс. Тем более уж были высказаны достаточно высокопоставленные российскими чиновниками, депутатами Госдумы, это такие же чиновники, о том, что необходимо переправить тех боевиков, добровольцев, как их называют, которые воевали в Донбассе, переправить в Сирию. Это был бы для Путина очень удачный вариант, потому что ему нужно что-то как-то избавляться от этих людей, вот пусть их там и славянские перебьют.
Но вот этот процесс уже происходит, они действительно организуются, и уже некоторые группы бывших вот этих добровольцев, которые воевали в ДНР, сейчас уже переправляются в Сирию.
Совершенно верно. Поэтому это факт, который говорит в пользу той гипотезы, которую мы только что сейчас обсуждали. И тем более такой шаг на самом деле Путину реально выгоден, потому что ему, по большому счету, Минские соглашения выгодны. Ведь какая главная проблема Путина? Он смертельно испугался украинской революции, точно так же, как он испугался первой революции, первого Майдана, потому что если украинское общество сможет построить из себя действительно демократическое общество западного типа, когда народ влияет на принятие решений, влияет на правительство, при этом уровень коррупции соответствует хотя бы южноевропейскому, а уровень жизни примерно соответствует российскому, то это будет просто смертельный приговор путинскому режиму. Диктатура его падет, потому что Украина, она связана с Россией, российские обыватели просто спросят себя, ну, если украинцы могли, зачем нам нужен Путин? И все, что он предпринимал в Украине, имело своей первой целью именно нейтрализацию последствий украинской революции. Вторая цель – это восстановление русского мира, восстановление Российской империи и так далее, но это цель, от которой может отказаться. Но допустить победу демократической революции в Киеве Путин не может ни в коем случае. И включение Донбасса на тех условиях, которые продиктованы Минскими соглашениями, как минимум ставит крест на вступление Украины в НАТО, в ЕС. Это уже можно считать Путиным победой, и он вполне может удовлетвориться этим решением. Поэтому для него, повторяю, такой вариант, в принципе, выгоден. Это самое меньшее, на что он может согласиться. согласится. Вот поэтому тот вариант, мы говорили, что все, что происходит сейчас в Сирии, есть просто дымовая завеса для сдачи фактической зоны Донбасса, здесь представляется наиболее вероятным сценарием. Вопрос, правда, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Вопрос, насколько Путину удастся осуществить этот сценарий, мне кажется, что ни он, ни те стратегии, которые это планировали, операцию, просто не понимают тех последствий, которыми уже привело появление российских сил на сирийской территории, и последствия могут быть столь же фатальными, как были последствия ввода российских войск в Афганистан во время советских войск.
Вот об этом как раз я и хочу вас спросить. Вы писали о том, что Россия, ввязавшись в войну в Сирии, не понимает тех процессов, которые происходят на Востоке. Россия включилась в конфликт суннитов и шиитов на стороне шиитов. Первое последствие мы уже видим – это резкое ухудшение отношений России с Турцией и с Саудовской Аравией, кстати. Что дальше? Какую цену может заплатить Россия за всю эту авантюру?
На самом деле у режима Путина есть действительно очень большое внешнеполитическое достижение, о котором абсолютно никто не говорит. Достижение действительно великолепное. Он смог изолировать исламский мир на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза, в первую очередь на территории России, исламское сопротивление от, собственно, мусульманского мира за границей. Помним начало Чеченской войны, когда та же Саудовская Аравия, страна залива, да, собственно, весь мусульманский мир сочувствовал, а то и просто помогал чеченским повстанцам. Я даже помню своих соседей в Хевроне, арабов, которые сидели на улице и смотрели телевизор, там показывая этих боевиков чеченских. Они мне говорили, что вот это мы видим то, что описано в Коране, как люди с зеленых повязок спустятся с гор и уничтожат неверных. То есть была колоссальная поддержка финансовая, в том числе поддержка добровольцами. Путинская дипломатии удалось полностью от кавказского исламского сопротивления, от какой-либо поддержки мусульманского мира, кроме достаточно маргинальных организаций типа Аль-Каеды, и то это была совершенно символическая, на самом деле, поддержка. Вот это, повторяю, большое достижение. Он из врага мусульманского мира, которым он был, начиная с войны в Афганистане, Путин превратился в ее друга и союзника. Мировой ислам забыл ему все его преступления в Афганистане, в Чечне. Это, конечно, очень сильно посредством устойчивости путинского режима. Вот теперь точно так же, как вторжение в Украину пустило по ветру все дни Путина на европейском, так сказать, дипломатическом театре, точно так же вторжение в Сирию мгновенно обрушило кропотливую работу российской дипломатии, российских спецслужб, и вновь превратила Путина в врага самых могущественных сил, которые действуют сейчас на мусульманском Востоке. Потому что в России просто нет сейчас специалистов ни по исламу, ни по Ближнему Востоку. Уровень российского экспертного сообщества, в том числе по сегменту, который дает рекомендации Кремлю, это просто уровень паноптикума. Там можно пересчитать по пальцам людей, которые действительно понимают, что происходит среди экспертов. Они все убеждены, что война в Сирии – это та же самая война, которая была во времена Брежнева, что есть такой социалистический сверх типа режима, который вот борется за свое существование. На самом деле все изменилось кардинально. И война Асада – это уже война совершенно о другом. Это война, которая в исламском мире уже на протяжении 1300 лет. Это самый большой конфликт, который существует среди мусульман. Война исламского апокалипсиса, война между шиитами и суннитами, двумя непримиримыми течениями ислама. И на стороне Асада, Асад принадлежит к алавитам, это крайне шиитская секта, которая под флагом арабского социализма контролировала в значительной степени, в незначительной степени, была ведущей в Сирии. Так вот, на стороне Асада, на крайних шиитов, воюют сейчас практически все объединенные силы шиитского мира. Это Иран, регулярная армия в лице СИР, это иранские и иракские шииты, это арабы-шииты из Южного Ливана, Хизбалла, это даже шииты из Афганистана. То есть все, что может быть задействовано, задействовано. Плюс на юге Аравийского полуострова действуют поддерживаемые Ираном шииты, не совсем чистые шииты, но тем не менее. Вот йеменские шииты. Война эта началась во времена Саддама Хусейна, разгорелась с новой силой после свержения, и теперь полностью кристаллизовалась. Оказалось, что Россия в этой войне, совершенно, видимо, не отдавая себе в этом отчет, вписывается на стороне шиитов против суннитов. То есть она становится врагом всего суннитского мира в этом глобальном противодействии. Потому что ИГИЛ против России, повторяю, на самом деле не воюет. Это организация, которая мешает всем. Она мешает и более умеренным суннитским силам Саудовской Аравии и Турции, потому что они на самом деле раскалывают этот единый суннитский фронт. Если был бы ИГИЛ, то сунниты выступили еще более объединенно, но эта координация существует. В суннитском мире тоже есть различные течения, борются между собой. различные центры, традиционные, та же Турция, с известным проектом нового восстановления величия Османской империи. Мы помним, что Османская империя была, собственно, халифатом. С другой стороны, есть Саудовская Аравия и так далее. Они не едины, но, тем не менее, после общего врага они объединяются. Да? И противоставляя себя всей мощи суннитского мира, это даже не то, что было в Афганистане. В Афганистане это все-таки локальное противодействие агрессии неверных в определенные не самые важные точки для мусульманского мира. Здесь Путин входит в глобальную внутримусульманскую страну на стороне одной из сторон. Причем, повторяю, не российские эксперты, не российские военные просто не понимают, во что они ввязались. И мы видим уже, действительно, как вы правильно сказали, достаточно резкие заявления и действия, по-видимому, тоже турок. Буквально сегодня пришло сообщение, что Саудовская Аравия заявила, что начинает поставки силам, которые бомбила российская авиация, суннитским силам в Сирии, систем земля-воздух и противотанковых систем. Вчера министр обороны США просто сделал беспрецедентное заявление, прямо скажу, что в ближайшее время российские силы в Турции начнут нести большие потери. И действительно, на следующий день была объявлена о поставках вооружения со стороны Саудовской Аравии. Я думаю, есть достаточно много действий, которых просто не упоминается в прессе. И выйти из этой ситуации Путину будет крайне сложно. То есть недостаточно даже вывести войска. Он разрушил, не просто разрушил, разрушил такое осиное гнездо, о существовании которого даже не подозревал. Можно ожидать, что фронт противостояния России будет проходить не только по Ближнему Востоку. Мы знаем, что в России порядка, может, оценки преувеличены, я думаю, реально, но говорится о порядка 20-18 этнических мусульман. Часть из них, конечно, значительная часть не является практикующими мусульманами, но количество практикующих мусульман растет с каждым годом. То есть значительная часть из этих 80-20 миллионов, для них то, что происходит в мусульманском мире, является значимым событием. И они, соответственно, готовы на это так или иначе реагировать, тем более после соответствующей пропаганды и денежных влияний. Если раньше, повторяю, мусульманское подполье на Северном Кавказе и в Поволжье, оно, во-первых, не получало реальной помощи от арабского, вообще мусульманского мира за границей. Во-вторых, оно достаточно плотно управлялось российскими спецслужбами. В общем, политически его деятельность была России скорее выгодна. Внешние силы никак не пытались его использовать в своих интересах, кроме маргинальных группировок типа Бен Ладена и Аль-Каиды. Да? То есть сейчас ситуация может измениться коренным образом, и Россия столкнется с вызовами, которых она просто не в состоянии будет решить. И, опять же, мы видим, что уже происходит, есть какие-то события, которые показывают, что это начинает происходить. Несколько дней назад было опубликовано в интернете видео нескольких чеченских боевиков, которые заявили, что являются частью Марата Кавказ, причем подчиняются Абу Хамзе Умару, брата убитого руководителя Эмирата Кавказ Доки Умарова, он является представителем Эмирата в Турции, там находится, то есть они являются прямой, сказать, агентурой турецкого крылого Эмирата, что они прибыли в Чечню и готовятся к совершению джихада. Характерно, что они были вооружены пистолетами ГЛОК. Это австрийский пистолет, который очень популярен на Западе, но в России его достаточно сложен, то есть действительно но, скорее всего, это люди, которые прибыли на территорию Чечни уже из-за границы. С другой стороны, конкуренты Эмирата Кавказ в вооруженном подполье на Северном Кавказе, Кавказский вилаят исламского государства, был организован некоторое время назад, и его руководство обратилось с призывом ко всем мусульманам Российской Федерации не уезжать в Сирию и джихад на территории России. То есть оба крыла вооруженного подполья, которые действуют в России, и в Павлии на Кавказе, в первую очередь, хотя теракты были, в общем, по всей стране, они заявили о том, что начинают действия на Северном Кавказе. Я думаю, только первая ласточка. Таким образом, Россия может столкнуться с резким усилением террористической активности на своей территории. Второе, столкнуться с серьезным вооруженным сопротивлением на территории Сирии, которое неминуемо приведет к большим потерям. Потому что, введя 20 самолетов и введя полуторатысячный контингент, может быть, Путин думает, что может на этом остановиться, но он должен будет или наращивать эти силы, или срочно выводить их, потому что, скажем, российские вооруженные базы уже обстреливаются остановками ГРАД, которые находятся в горах порядка на расстоянии 40 километров. Сами исламисты, это тоже, опять же, силы сирийской свободной армии и Аль-Каиды, Джабхат ан-Нусра, они сообщили об этих обстрелах, говорят о многочисленных жертвах среди российских военных, русские никаких данных не публикуют, но пока никаких других подтверждений жертв не обстоит, что их и нет. Но это не удивительно, что 40 километров достаточно большое расстояние, у них нет приборов наведения, нет точного оружия. Если это оружие у них появится, то российские силы действительно начнут вести потери, потому что вывести эти базы достаточно легко, то есть российским войскам придется действовать уже не на периметре там, километра от базы, которую они сейчас занимают, действительно войти в эти горы и действовать на расстоянии 40 километров от них, чтобы подавить эти пусковые установки. То есть, есть определенная логика войны, в нее вписались, то у вас есть только два выхода. Или быстро вывести свои силы и постоянно наращивать свое присутствие. Тот выбор, с которым уже столкнулся Путин. Третий фронт, который может быть легко открыт и Саудовской Аравии, арабскими странами, чем мусульманским миром, это экономический фронт. Мы слышали уже заявление Эрдогана по поводу российского газа. Нефтяная политика Саудовской Аравии достаточно известна. Возможно, и другие методы действия вплоть до закрытия Босфора, например, для российских судов. Путин этими военными провокациями, нарушение воздушного пространства российскими самолетами турецкого воздушного пространства уже практически дал Эрдогану юридическое обоснование для такого рода действий. События могут развиваться как снежный ком, и это самый неблагоприятный сценарий для России, который только можно было придумать, и который Путин просто сам себе приготовил.
Нашим гостем был израильский раввин, президент Института Восточного партнерства в Иерусалиме Авраам Шмулевич. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Награждение Нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич не стало неожиданностью. Авторы знаменитых книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хенд», переведенных на множество языков и издававшихся в СССР и России большими тиражами, многие считали самым вероятным кандидатом на главную литературную награду. Однако решение Нобелевского комитета стало неприятным сюрпризом для Кремля, ведь Светлана Алексеевич не раз критиковала Владимира Путина и поддержала украинскую революцию. На первой пресс-конференции в Минске, прошедшей после того, как было объявлено решение Нобелевского комитета, Светлана Алексеевич говорила о том, как она относится к сегодняшним властям и России, и ее родной Белоруссии.
Себя чувствую человеком, в общем-то, белорусского мира, белорусские ощущения, белорусский мир, человека русской культуры, какой-то очень мощная прививка русской культуры, и человека, который долго жил в мире, и, конечно, космополит. Я люблю русский мир, только я, правда, до сих пор не могу понять, что они имеют в виду. Я люблю добрый русский мир, гуманитарный русский мир, тот мир, перед которым до сих пор поклоняется весь мир, перед той литературой, да, перед тем балетом, перед той музыкой великой. Да, я этот мир люблю. Но я не люблю мир Берии, Сталина, Путина, Шойги. Это не мой мир.
Голос Светланы Алексеевич часто звучал на волнах Радио Свобода. В интервью, которое она дала нашей радиостанции весной этого года, писательница говорила о своих надеждах на перемены в России.
Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят, но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия. Но это будет еще очень долгая борьба, я думаю, она тянется на несколько десятилетий. Что бы там ни старались, никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых государство пытается обработать, все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. Думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек остался человеком в том божественном смысле слова, когда действительно речь идет о духе человеческом.
10 октября Светлана Алексеевич дала пресс-конференцию в Берлине и говорила уже без прежнего оптимизма. Все это надолго.
У всех такое ощущение, что то, что в России, и то, что в Беларуси, что все это надолго. Это такое промежуточное время после социализма в том варианте, какой он у нас был, потому что наивно мы себе представляли 90-е годы, что сразу будет свобода, откуда-то возьмется. На самом деле для свободы нужны свободные люди. Этих свободных людей нету. Я эпитетом вот в эту книгу «Секонд-хенд» взяла такие слова. Шаламов их любил повторять. Что лагерь развращает палача и жертву. И вот сегодня весь романтизм у нас, у интеллигенции, хотя она очень разделилась, нельзя сказать, что есть какая-то одна интеллигенция. Но у либералов уже никакого романтизма нету. И ясно, что мы себе придумали народ. Народ какой-то совершенно другой. Мы все говорили, что же он молчит. Ну вот он заговорил. И когда он заговорил, то стало очень страшно. Это грустно, но мы все живем с чувством поражения.
Главная тема последней книги Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд» – психология постсоветского человека. Вот что она говорила об этом в субботу на пресс-конференции в Берлине.
Даже дело не только в Путине. Я когда-то сказала, что мы имеем дело с коллективным Путиным. То есть Путин, кусочек Путина вот в каждом русском человеке, в большинстве, 86%. Так что я понимаю, что вот есть, как говорила Ханна Аренд, такие сумрачные времена. Они были у японцев, они были у немцев, они были у американцев. И достаточно мучительно все нации выходили из этого. Вот сейчас это происходит с Россией. Мы, конечно, вот те, кто в перестройку, представить себе этого не могли. Например, поставили памятник, кажется, в Иркутске или Владивостоке, памятник Солженицыну. И каждый день ночью там появляется, на Солженицыне написано краской, появляется надпись «Иуда», то есть предатель. Горбачева надо судить, это народное, так сказать, мнение. Солженицын предатель. Вы понимаете, ну абсолютно другая страна. И как это произошло за такое короткое время? Вот я, которая 30 лет занималась историей красного человека, писала, даже я затрудняюсь сказать, как и почему это произошло. Да, понятно, народ обманут, обобран, остался ни с чем. Страну разделили, этот пирог разделили, развезли там по Швейцариям, по Англии. И остались эти люди, в общем-то, нищие. Они спасаются только тем, что они верят в величие.
Вручение Светланы Алексеевич Нобелевской премии по литературе вызвало истерическую реакцию у некоторых ее коллег в России. Множество диких отзывов, в частности в газете «Известия», в других изданиях, пишут, например, что это награда за русофобию, или наоборот, что после того, как Россия включилась в войну в Сирии, ее испугались и решили наградить кого-то. Даже пересказывать все это не буду. Интересно, как это все отражается на российском телеэкране, и мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Что же федеральные телеканалы? Радуются, ликуют, молчат или шельмуют?
Вы знаете, ни один из глаголов, которых вы перечислили, не подходит, потому что на самом деле все это было в высшей степени политкорректно. Главная задача – не создавать атмосферу какого-то важного очень для страны события. Что, собственно, и происходило. Меня интересовали прежде всего первые реакции, они самые точные. Первый канал очень сдержанно, информативно, и я бы сказала, достаточно уважительно, просто дал какую-то такую справку о том, кто такая Алексеевич. И единственное, чем первый канал высказал свое отношение к этому событию, тем, что это была не первая, не вторая, не третья новость, а она была дана ближе к прогнозу погоды. На канале «Россия» в «Вестях» тоже это было дано где-то на 17-й минуте, если я не ошибаюсь, Но была более пространная информация, и был даже синхрон самой Светланы Алексеевичи, которая сказала фразу, а на канале «Россия» она уже может выглядеть вполне революционно, что сейчас очень трудно быть честным человеком. Эту фразу сохранили. Канал «Россия-24», это тоже компания ВГТРК. Здесь уже было дано, я бы сказала, такой даже очень сочувственный репортаж. И что поразило еще больше, что был приглашенный эксперт, тоже человек не самый типичный для канала «Россия». Это критик Наталья Борисовна Иванова, которая очень достоверно и как-то убедительно вписала Алексеевича в мировой контекст и в контекст литературы. И, в общем, расставила какие-то акценты, которые считала нужным. Вот кто меня совершенно поразил, вернее, что, это канал НТВ, потому что в 16 часов была программа «Сегодня». В этой программе, это было главное событие, этой новостью открывалась программа, было прямое включение из Минска, где было появиться Алексеевич. Вот здесь как раз была атмосфера события. Но когда я смотрела при повторах канала НТВ программу «Сегодня», я уже этот такой эмоциональный репортаж не видела.
Слава, ну и, конечно, главная тема — Сирия. Она уже совершенно вытеснила Украину из всех этих ток-шоу? Или какой-то паритет еще остается?
Мне кажется, что как только мы начали свои прогулки небесные про Сирию, если не ошибаюсь, это 30 сентября, так сразу и вытеснило. И если в случае с Алексеевич не было атмосферы триумфа и крупной какой-то победы, можно только вообразить, что бы творилось, если бы, скажем, Нобелевку дали какому-нибудь Прилепину, то во всем, что касается Сирии, это ощущение полного триумфа, полной победы нашего оружия, представителей Минобороны уже звездами экрана. Ни один выпуск новостей без них не обходится. Так что Сирия у нас, шествие нашего оружия. Сначала нам показывали только бомбово-самолетные. Теперь уже присоединились и вертолетные бомбовые удары. Причем, если раньше это было только на уровне, так сказать, вербальном, ну, какая-нибудь картинка, то теперь нам дают подробные видео этих бомбежек. И, надо сказать, это для не слабонервных, но, видимо, именно это требуется, потому что народ так ликует по поводу того, что происходит. Был очень такой эмблематичный поединок. Майкл Бом, мы о нем часто говорим, это такой американский мальчик для битья с очень серьезным лицом. Он все время отдувается один за всю Америку. Это американский журналист. Он вызвал на поединок главного теперь у нас знатока Сирии Семена Багдасарова. И тут вот удивил, конечно, Соловьев, потому что он уже как-то свалился с катушек, уже перестал за собой следить, и как-то ирония фирменной стала меньше, потому что, например, ему говорит Майкл Бом, что Асад нелегитимен. И тут же вечный аргумент. А что, был суд? Нет, отвечает Майкл Бом, суда не было. Ах, раз не было суда, отвечает циничная ухмылка Соловьев, значит, он легитимен. Если подсчитывать количество убитых боевиков с 30 сентября, если бы это вот все было правдой, их не должно было просто остаться. Вот этот вот феномен, когда цифры не складываются, существуют как-то сами по себе в каждом выпуске новостей, это мы проходили из Грузии, с Осетии, с Украины, это все очень известно. Я посмотрела в интернете, народ просто был поражен тем, что у нас теперь и прогноз погоды задействован в борьбе за права всего человечества. Так вот, я хочу сказать, что это далеко не ноу-хау, потому что еще в начале украинских событий, это 2 года назад, в начале Майдана, я помню, я писала даже об этом колонку, если я не ошибаюсь, Россия, был такой специальный господин с бабочкой, который вот так же рекомендовал народу убираться с Майдана, потому что будет дождь, будет снег и будет вообще всяческие катаклизмы погоды. Так что ничто не ново под луной.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры обсуждали день рождения Владимира Путина и желание ФСБ засекретить сведения о недвижимости богачей. Программу завершит обзор «Сетевые разговоры», подготовленные Александром Бобраковым.
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 63 года. Дата не круглая. Очевидно, поэтому обошлось без всенародных гуляний. Так что Иван Давыдов был даже разочарован.
Кстати, как-то в этом году Хэллоуин без энтузиазма празднуют.
Иногда даже совсем без энтузиазма. Твиттер РИП Новости.
Путину сегодня 63 года. Он на 28 лет моложе президента Зимбабве Мугабе. Многие из нас успеют не только состариться, но и умереть при нем.
Впрочем, есть и другие оценки. Максим Артемьев.
Лента в «Одноклассниках» с утра пестрит постами типа этого. 7 октября – день рождения великого человека В.В. Путина. С днем рождения, Владимир Владимирович! Не думаю, что это какие-то хитрожопые технологи организуют. Народ пишет вполне искренне.
В Твиттере 63-летие Путина отметили тегом «Путин Дэй». Среди всех эпитетов, которыми награждался Путин в поздравлениях, в этом году выделяется обозначение «Владыка». Твиттер Дэвид Коллинз.
«Путин сыграет в хоккей в Сочи. С праздником, великий владыка».
Твиттер Ирен.
Сегодня свой 63-й день рождения отмечает Владимир Владимирович. С праздником, великий владыка мира.
Твиттер Мэри Эл.
Спор, как называть Путина, царь или владыка, разгорелся на 25-м году строительства демократии в России.
Популярность слова «владыка» объясняется просто. Артист Тимати снял ко дню рождения Путина на Красной площади клип на песню «Мой лучший друг Владимир Путин», начинающийся словами «Мой белый владыка, кто левый, тот на выход».
Мой лучший друг – это президент Путин. Мой белый владыка, кто левый, тот на выход. Эти девочки просились, возьми любую из них на выбор. Считаем бюджет, сидя на столе. Пирамиды, души, всплеск. Красиво, Россия, встречай сына. Города говорят об одном. Мы поставили новый рекорд. Над головой мой триколор. Холоднокровных ни одного. Быть первыми — это наш рок. Это мой круг, это мой дом. Все для него и свобода рекой нам под сил. Ты знаешь про любовь тебе одной. Мы с вами за него всей страной.
Правда, есть и шутники, не ценящие всей глубины вердоподданнических чувств. Андрей Автанеев.
Белый владыка, дай тепло в квартиры.
Твиттер «Санкционный фрукт».
Мой белый владыка, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном.
Вязаный твиттер.
Предлагаю Тимати быть последовательным. И после оды Путину есть только отечественный сыр, ездить только на Ладе и отдыхать только в Крыму.
Тимати не одинок. Песней про Володю поздравила Путина певица Натали.
Он такой, ему другим быть нельзя. Твердый характер, смелые глаза. Он такой, и я в него влюбилась. В пятом классе не получилось мне о любви своей рассказать. Смогла лишь тайно я ему написать. Володя, Володя, не верь погоде, не верь туманам и дождям. Володя, Володя, дожди проходят, и снова солнце улыбнется нам. Володя, Володя.
Ну а Рамзан Кадыров в преддверии праздника открыл в Грозном дорогостоящий фонтан.
Сегодня день рождения самого популярного, мужественного, сильного, мудрого и волевого политика на свете. Это президент России Владимир Путин. В новейшей истории Владимир Владимирович показал истинно мужской характер, сорвав все планы западной коалиции, стремящейся изолировать Россию от решения международных дел.
Есть даже мнение, что запуск ракет «Калибр» с кораблей в Каспийском море по территории Сирии стал праздничным фейерверком в подарок Путину. Твиттер Азазет.
Каспийская флотилия выпустила по Сирии несколько золотых батонов и портрет Путина в одежде римского императора.
Правда, появились сообщения, что часть ракет до Сирии не долетела и упала в Иране. Твиттер Рогозин на Луне.
Минобороны. Ракеты «Калибр» поразили объекты ИГ в Сирии с точностью плюс-минус 3 страны.
Но если фейерверк, то какая разница? Подарки могут быть и более экзотическими. Твиттер Усы Пескова.
Лучший подарок Владимиру Владимировичу на день рождения – ваши пенсионные накопления.
Отдельное внимание блогеров привлек календарь на 2016 год, в котором Путин, Захарченко, Лукашенко и Зюганов изображены как советские солдаты, а Порошенко, Турчинов, Обама и Меркель – как фашисты. Живой журнал ВНЗБ.
Вы думаете, что вы уже видели все? Так я вас разочарую. Вот такое чудо продается в бизнес-зале московского аэропорта.
Автор календаря – человек креативный. Недавно он рисовал в виде витязей, например, Каспарова и других оппозиционеров. Виктор Шендерович.
Автор альбома «Мерзопакости» – Андрей Будаев. Я знал его, Горацио. Вычеркнуто. Я был с ним знаком. В прошлой исторической эпохе он малевал тем же нехитрым образом картинки либерального содержания. Теперь рисует и продает вот это. И он ведь даже неплохой человек. Вот, ей-богу, тихий, заикающийся, застенчивый. Но спрос рождает предложение, а жить-то надо? Это к вопросу о том, как попадают в ад, и персонально,
и всей страной. В общем, Путина поздравляли на разный лад, в том числе и на такой, как у Романа Штрайка.
Он построил бесчеловечную пропагандистскую машину, которая свела с ума 100 миллионов человек. Я хочу, чтобы вся ее мощь обрушилась на него. Он равнодушно смотрел, как гибнут люди. Я хочу, чтобы гибель его надежд сопровождалась всеобщим безразличием. Он воровал. Я хочу, чтобы он закончил жизнь в нищете. Он врал. Я хочу, чтобы о нем все узнали правду. Я хочу увидеть именинника жалким, беспомощным, проигравшим.
Альфред Кох.
Сегодня исполняется 63 года Владимиру Владимировичу Путину. Поздравляя его, я хочу сделать ему маленький подарок в виде небольшого исторического исследования. Дело в том, что с 5 по 14 октября 1952 года в Москве проходил 19-й съезд КПСС, последний съезд при жизни Сталина. И именно в этот день, 7 октября, на нем с большой речью выступил Берия. Он, в частности, сказал: «Нынешние заправилы Соединенных Штатов Америки хотят установить свое безраздельное господство во всех частях света, чтобы путем ограбления и порабощения народов других стран обеспечить себе получение сверхприбылей. Для этого им нужна война. Только безнадежные дураки могут рассчитывать, что провокациями можно запугать советских людей». Бурные аплодисменты. Владимир Владимирович Путин – верный ученик Лаврентия Павловича Берия, и через 63 года он талдычит то же самое. Вот уж действительно, впитал с молоком матери.
7 октября не только поздравляли Путина. Наталья Мораль.
Что бы там ни пел сегодня Тимати про своего лучшего друга Путина, сегодня не его день рождения, а день убийства Анны Политковской. 7 октября 2006 года журналистка была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы, Лесная улица, дом 8. За что я не взлюбила Путина? Вот за это и не взлюбила. За простоту, которая хуже воровства. За цинизм, за расизм, за бесконечную войну, за ложь, за газ в Норд-Осте, за трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок, трупы, которых могло и не быть. Анна Политковская. Заказчики ее убийства до сих пор не найдены.
Еще одним праздничным подарком, если не Путину, то высшим чиновникам, можно считать идею ФСБ засекретить владельцев недвижимости, самолетов и частных судов. Рустем Адагамов.
В правительстве поддержали идею ФСБ засекретить владельцев недвижимости, самолетов и яхт. Навальный. Шах и мат.
Реакция была довольно предсказуемой. Анна Наринская.
Новость даже трогательная в своем бесстыдстве.
Олег Козырев.
ФСБ предложила засекретить факты о подозрении в коррупции тех, кого она должна за эти факты коррупции сажать.
Кира Ярмаш.
Каждый раз мне кажется, что более наглядно подтвердить свою коррумпированность нельзя. Но нет, они справляются.
Твиттер Айр Волкус.
В России теперь не только армия без нашивок и прочих опознавательных знаков, но и яхты и гражданские самолеты.
Наташа Хасанова.
Засекреченные данные о военных потерях в мирное время и о владельцах вилл и яхт – все, что надо знать об этом государстве.
Михаил Голян.
Новость дня, я считаю. Теперь дачи с шубохранилищами, личные дворцы, яхты размером с «Титаник» и прочие ништяки, купленные на наши деньги, можно будет спрятать без особого труда. А если кто-нибудь все же начнет задавать вопросы, мол, откуда у чиновника с зарплатой в 1 000 000 рублей в год часы за 50 лямов баксов, его можно будет очень легко заткнуть или даже посадить, если станет упорствовать.
Твиттер «Белорусский пармезан».
Теперь только по цацкам и часам будем определять степень воровства чинуш. Про яхты, шубохранилища и особняки знать холопам никак нельзя.
Кто-то, впрочем, предрекает такое развитие событий. Твиттер «Мира».
Крестьяне с вилами в руках рассекретили данные о вилле и яхте своего хозяина.
Дмитрий Гудков напоминает об одном побочном эффекте предлагаемой меры.
Не так даже страшно, что теперь мы не узнаем, что чиновник X владелец дачки величиной с аэродром и яхты размером с футбольное поле. Гораздо хуже, что этим самым реестром пользуемся мы все, когда приходит пора покупать жилье. Через него проверяется юридическая чистота недвижимости, чтобы наутро после покупки на пороге не стояла шеренга казанских сирот, прописанных здесь в незапамятном году. В сущности, тут та же логика, что и у закона подлецов, запрета на ввоз еды и тому подобное. Государство, преследуя какие-то свои частные интересы, в открытую вредит своим гражданам. Спасти рядового коррупционера, положив при этом 1000 ни в чем не повинных покупателей жилья. Следующим этапом обороны чиновников от народа будет установка в шубохранилище ракет «Земля-воздух». Попомните мои слова.
С радиусом действия 1500 километров, как у того калибра.
Обзор блогов завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».